Калерия, удостоверившись, что муж ее не шутит, всерьез хочет обрядить меня в парадный костюм, поддержала супруга. Что ж, по-родственному полагается всем делиться.
А я ж язвы болотные, по выражению бабушки, срод-то и болот, не видавший город, да скалы у нас кругом, народнит. Я ж страшно раним, потому как в деревенском сиротстве хлебом корен. В детдоме беспрестанно попрекаем за то, что государство мне поит, кормит, одевает. День и ночь думает обо мне. В окопах и госпиталях изношен того, что нервы наголо. И начитан, не кстати, изображаю прическу на непутевой голове перед зеркалом. Внятно так раздельно произношу. Я до войны вором был. Беспризорничество вынуждало воровать. И потому ныне ворованным не пользуюсь. Капитана будто ветром смахнуло с кровати. Он закружил по комнате, закачал половицы, а не ж потолок. — Ты что? — негодовал капитан и назидал в том духе, что все манатки немецкие есть трофейное имущество, которое брошенное, которое купленное, которое просто победителям отданное. Из вороха тряпок, лежавших на столе перед зеркалом, я брезгливо двумя пальцами поднял миленькие детские трусики с кружевцами. И, кривя глаз и рот, начал измываться над соквартирантами. — Да, да. Прибежала немецкая девочка лет трех от роду, а то и годовалая. Сделала Книксон. — Гер, советский капитан, я вас так люблю, что готов отдать вам все. И великодушно сняла вот эти милые трусики. Капитан ушибленно дернулся, его скособочило. Сломавшись в шее и пояснице одновременно, он рухнул задом на кровать, какое-то время глядел на опущенную голову Калерии. Она ни глядеть на него, ни шить не могла. — О, мерзавец, о, сволота! — Иди-ка сюда, капитан! — поманил я пальцем свояка. Он отчего-то завороженно пошел на мой голос. — Колдун же я, колдун! Распахнув дверь в верхние холодные сени, я показал ему на воткнутый в стену бритвенно-остро наточенный столярный топорик и медленно сквозь зубы проговорил. Со всей ненавистью, какую нажил на войне, с бешенством, на какое был способен с детства, еще одно невежливое слово — я изрублю тебя на куски и собакам выброшу. Осторожно, будто в больничной палате, я закрыл дверь и, обмерив взглядом оглушенного капитана, все это комфортное жилище добавил, хотя такую падаль здешние собаки жрать не станут, разве что... Ростовский, под оккупацией, человечно потреблявший. Выступление мое разбросало всех обитателей дома по углам и за печьем. С Калерией и с капитаном одновременно началась истерика. Капитан превзошел свою жену в визге, стенаниях, угрозах и жалобах. Все напирал на то, что ни быть, ни жить ему здесь невозможно, чтоб все слышали и знали, как он страдает от поношений. Как много терпит неудобств и несправедливостей. Вылазка капитана не удалась. Ему в Ростов хотелось, к деткам, к женушке богоданной, не с ППЖ ему в самом деле вековать. Согрешил, накрошил, да не выхлебал, товарищ капитан. Вспомнил, видать, что семейная каша погуще кипит. Большим политиком за войну сделался капитан. Со временем в генералы выйдет. Его непременно как патриота в Селезневскую думу выберут. Там ему подобных уж с десяток воняет, дергается, пасть дерет, Россию спасает от врагов. А ее надо было нам всем спасать от таких вот капитанов и его покровителей. Тогда бы уж не очтились мы на гибельном краю. Ну, да ладно, чего уж там. Папаша залег на печи. Мамаша пила за занавеской капли датского короля. Таси и Вася привыкли уж тишком-молчком проскальзывать в свою квадратную комнатушку-боковушку с двумя топчинами. От средней комнаты эту боковушку отличал цветок Ванька, мокрый на окне, да самошивный коврик из лоскутков на стене. Азарий дневал и ночевал на заводе, да у своей Софьи, жена моя на работе, как раз приспел квартальный отчет, и она подолгу засиживалась в старом, хорошо натопленном доме, где располагалась контора инвалидной артели «Трудовик». На выручку мужу, которому из-за занавески было предложено искать квартиру, не поспешала. Поскольку квартир я никогда не имел, опыту их искать тоже, жилье меня всегда кто-то обеспечивал. Сперва родители, потом бабушка, потом все государство обо мне пеклось. Детдом, общежитие, ФЗО, вагончик на Желдор-станции, солдатская казарма, индивидуальная фронтовая ячейка бойца по тамошнему ровик, привычнее щель в земле, изредка отбитый у врага блиндаж с накатом, госпитальная палата с индивидуальной койкой, вагоны, вокзалы. И вот прибыл, стал быть, на место. Окопался. Начал восстановление народного хозяйства, удивляя себя и мир трудовыми подвигами. И чего я этого капитанишку топором не раскрежевал? Это уж больно кровожадно, даже для такого громилы, как я. Ну, хотя бы обухом по его толоконному лбу. Было бы у меня опять жилье. Казенное, с индивидуальным местом на нарах, с номером. Из рассказов бывалых людей, а их у нас уже в ту пору тучи велось, я с точностью представлял то казенное помещение. По комфорту, обстановке и нравам, царящим там, не уступало оно бердской казарме, где мы топали и дружно пели боевые песни. А сталинградская пересылка, винницкая, а львовские и хасюринские госпитали, а дорога с фронта, а конвойный полк — это ж этапы большого пути, как поется, опять же, в патриотической песне. Тупой фашистской нечисти загоним пулю в лоб. Прикончили. Загнали ему пулю в лоб и в жопу. Кого закопали, кого рассеяли, сами тоже рассеялись. Пора браться за ум. Пора учиться жить, биться в одиночку за существование. Слово-то какое. Выстраданные. Родное, распрекрасное, новорожденное, истинно наше, советское. На полкиловой пайки его и не выговоришь. А что пиздострадатель этого не изрубил, Бог, значит, отвел. Хватит мне и немца, мною закопанного в картошке, каждую ночь почти снится. Сложив в нагрудный карман документы, в том числе так и необмененный проездной талон на железнодорожный билет, выписанный мною при демобилизации до Красноярска, хлебную карточку, поместив в синий мешок, в неизносимый подарок Сталина тетрадку в лядериновой корочке с песнями, стихами, фотографиями фронтовых и госпитальных друзей, да и совсем недавно пламенно любимой медсестры, запасные портянки, ложку и кружку. Я потоптался у порога, подождал, когда прервется крик калерии наверху. «До свидания!» Никто ни из печи, ни из-за печи не откликнулся. Уходить будут вору, хотя и привычно, да неловко все ж. Да и горько, да и обидно. На сердце вой в три звона стрясает, разворачивает больную голову, поташнивает. Как всегда после сильного потрясения хочется плакать. «Прощайте!» — повторил я. И по-крестьянски церемонно вымучил. Простите, если. Семен Агафонович отодвинул блеклую занавеску. Решительно и шумно откинул ворох лучин и свесил бороду на мою сторону. Поезжай, поезжай, поезжай с Богом. И от греха, и опуская бороду еще ниже, добавил. Че сделаешь? И тоже прости нас, прости. С Богом! Выстанула из-за занавески благословение теща. Вечером я заступил на дежурство, ночью написал заявление о расчете, и утром начальница, гулевая, красивая баба, обремененная ребятами, за что ее замуж не брали, с сожалением подписала мою бумажку и каким-то образом обменяла мой просроченный талон на железнодорожный билет до Красноярска. Вот теперь по-человечески поедешь. В ней в самой... В самом деле сочеталась совместимой лишь в русской бабе женщине бурность, книжно говоря, темперамента и чуткость слезливой русской бабы. Днем появилась на вокзале и отыскала меня жена. Я после дежурства спал в комнате начальницы вокзала на диване. Сама начальница уехала куда-то в командировку, скорее всего, загуляла в отделении дороги. По случаю очередной победы в соцсоревновании по перевозке грузов кутили там, который уж день. Посидев в тяжелом молчании, в непривычной отчужденности, в руководящем кабинете, мы занялись кто чем. Жена смотрела в окно. Я вынул запасную чистую портянку, сходил к Анне, рявкнул, чтоб дала воды да по студене. Она в ответ жахнула такой струей, что ему ваться не надо, всего меня катило. «Ведьма!» — сказал я, утер с портянкой и вернулся в вокзал. Жена моя играла в ладушки. Сидя на лавке, сдвинув колени под диагоналевой юбкой, валенчики не по ноге, много раз чиненные кожей и войлоком, составила пятки вместе, носки врозь, прихлопывала ладошками, и что-то едва слышно. Она не песенница по призванию, напевала. Я пытался уловить и уловил. А мы, ребята, ухари, по ресторанам жизнь ведем. Ее, эту песню из богатого детдомовского фольклора, я пел ей не раз, и она вот уловила мелодию, но всех слов не запомнила, хотя и способная баба, но к ней как-то не липли, и вслух ее не проникали подобного рода творения, зато я их имал сходу, смаху, слету. Однако песня сослужила нам неоценимую службу. Мы оказались в вокзальном ресторане. Знакомая официантка подала нам по коммерческому бутерброду из черного хлеба, два звенышка селедки да по стакану квасного киселя. — А вина нам не дадут? — вдруг спросила жена. — Я премию получила. И чтоб я не засомневался, тут же полезла в сумочку, подаренную ей еще до войны, крестной, имя которое она произносила с благоговением. — Семен Агафонович, Пелагея Андреевна, с неподдельным трепетом. — Вот, за квартальный отчет. Мы его досрочно сдали, нам выдали маленько денежек, выписали всем конторским кожи на обувь. — Хорошо живете, — холодно заметил я. И объяснил, что насчет вина ничего не знаю. Хоть и работаю на вокзале, в ресторане бываю только в случае необходимости, чтобы вывести кого, усмирить, если милиционера поблизости нету. Обедать в ресторане мне не по карману, я ведь и в самом деле получаю чуть больше уборщицы. Попроси, а? Попроси. Настаивала жена, и в голосе ее, в глазах была незнакомая мне забубенность напополам с душу рвущим отчаянием человека, покидаемого на необитаемом острове. К моему удивлению, официантка не удивилась, даже обрадовалась. — Хо! А мы думали, ты не пьющий. И до девок не хочешь, — прищурилась на дальний угловой столик. — Твоя? — Ничего, только малокалиберная. У нас девки пиедрёней. И скоро принесла бутылку портвейна под сургучом. Три ломтика веером раскинутого скрюченного сыра, винегрет и сколько-то шоколадных конфеток из кармана фартука вытащила. Конфетки спрячьте, не кондицион. Ну, со стороны добытые, — пояснила она, — по фондам с голода сдохнешь. Портвейн мы выпили. Весь. Я сперва ни крепости его, ни вкуса не чувствовал. Потом меня развезло, супружницу мою тоже. Где-то за пакгаузом, за технической будкой. Почти поза станцией. Мы сидели на запасных, редком сложенных рельсах и целуясь плакали. Она все пыталась говорить, вернее, выговорить, вот ты свадьба, прости, вот и свадьба, прости, с разрывами, сквозь слезы несвязно лепетала. Но я все до основания понимал. Гладил ее по голове, целовал в холодный, слезами заполненный рот. Потом, продрогшие до последних ниточек, мы неторопливо шли той же дорогой, которой двигались не так давно, но отчего-то казалось, что было это вечность назад. Я провожал жену домой. Она говорила, что вчера была крестная, приезжала специально из города Лысьвы посмотреть на мильного мужа. Ей сказали, что муж на дежурстве. Тогда крестная поинтересовалась, как и где живут молодые, и когда ей указали на запечье, напрямки спросила, «Калерий, конечно, наверху». Я так знала, вечно мильчик у вас в батрачках, вечно вы ее безответную в углы заталкиваете, да работу погрязней, да потяжелее суете. Решительно эта женщина, крестная-то, дала она всем прикурить. Велела властью своей освободить от квартирантов флигель, переселить туда мильчику с мужем. Какой бы он молодой разбойный ни был, им жить, им разбираться друг в друге. Когда отелится корова, нужно богатым молоком. И вообще хватит делить детей на любимчиков и нелюбимчиков. Левочка, муж крестный, говорит, что у нас социализм, и все должно быть по справедливости. Ох, грехи наши тяжкие, смехи наши вольные. Тут на вокзале я узнал, наконец, о том, как моя жена раздобыла столько имен. Крестная росла без отца. Мать ее рано овдовела и была приглашена работать экономкой в дом к протоиерею, служившему в кафедральном соборе. Дело она знала, была исполнительна, безупречна в части морали и всего прочего, пользовалась у хозяев полным доверием. Будущая крестная, когда наступила пора посещать гимназию, училась вместе с дочерью высокого духовного лица и рано начала болтать по-французски. Гражданская война разметала семью священника. Мать крестная, привыкшая управлять и властвовать, стала выводить дочь в люди и вывела. Крестная хоть и в небольшом чине, но работала в техническом отделе на железной дороге. Вечерами, иногда и ночью, напролет шила вместе с матерью, вышивала, вязала, плела. Даже от табачной фабрики брали женщины работу, набивали табаком папиросные гильзы. Зато и одевалась девица всегда по моде, выглядела культурно, читала книги. Прехорошенькое, шебутливое существо, вышколенное матерью, вольности не знала. Мать иногда даже поколачивала ее, вплоть до замужества. Муж крестный прожил тяжкое, голодное детство в многодетной семье, был под паском, затем пастушком. Благодаря уму, стараниям и добрейшему характеру покорял высоты наук по пути в инженеры, покорил еще и сердце разборчивой девицы, давшей отлуп уже не одному видному жениху. Из рассказов об обожествленной крестной мне в ту пору запомнился один. Это когда она, крестная, еще девицей гуляла с Левочкой, одетым в красивую форму строительного инженера, вдруг с ужасом почувствовала, что лопнула тесемка у нижней на крахмаленной юбке. И случилось это не где-нибудь, но посреди конно-пешеходного моста через реку Усьву длиной не меньше километра. Нечистая сила не иначе решила подшутить над девицей, подвергнуть ее моральному испытанию. Да не на таковскую нарвалась. Девица как шла, так и вышагнула из накрахмальной юбки, сопнула ее с моста. Кавалер, державший свою любимую подругу, так ничего и не заметил. Так держал, как держал. Кто-то из публики, гуляющий по мосту, воскликнул: «Эй, кто белье утопил?» Девица пожала плечиками: «Какая трастяпа! Полоскала белье и упустила юбку по течению». И лишь много лет спустя, будучи на курорте в аналогичной же ситуации, Левочка со смехом напомнил: «Какая трастяпа! Юбку утопила!» Умный, Левочка, ох, умный, а воспитанный. Так вот, это самое решительное еще в девицах особо, ее строгая мамаша, рабочую семью Семена Агафоновича жаловали. И когда у Пелагии Андреевны родилась девочка, пятый в семье ребенок, строгая и почтительная Ульяна Клементьевна выговорила доброй знакомой, мол, если деньжонок подзанять, иголку для машинки там или кожу на заплатке, лоскути для одеял всегда, пожалуйста. Но вот пятую ребенка родила, а чтоб ее дочь в крестные взять не подумала. Наделив роженицу подарком, строгая женщина добавила: «Ныне быть крестной ее дочери, она не хуже людей, и чтоб новорожденную назвали ладом Людмилой». Послала Пелагия Андреевна своего Семена Агафоновича метрику выписывать на новорожденную. И он пошел. Перед этим в честь прибавления в семье немного выпил. Когда зашел в ЗАГС за метрикой, и когда регистрируя младенца, заполняя эту самую метрику, его спросили, как ребенка назвали, он запамятовал мудреное имя и сказал: «Марий». Рассердилась крестная, что не по ее просьбе дали имя девочке, и сказала, что хоть Милей тогда ее называли. Ее убеждали, что Мария имя тоже хорошее, в святцах означает «святая». А я вот удали потом прочел: не у всякого жена Марья, а кому Бог даст. С тех далеких пор в семье жены произошло по отношению к ней раздвоение. Почти все называли ее Милей. Отец же, Семен Агафонович, Мареей. Будь хоть выпивший, хоть усталый, хоть здоровый, хоть больной, Марея, и все тут. И так до конца его дней. Марей да Марея, вот какие они. Вятские-то, не больно хватские, зато упрямые. Веселый рассказ кончился, и дорога тоже, надо прощаться. И мы распрощались, но, увы, не в последний раз. После встречи на вокзале на душе у меня сделалось легче, особенно от загадочных слов жены: «Приезжай, я без тебя переберусь во флигель. Когда вернешься, скажу тебе важное, приезжай». И осталась на перроне одна, одинешенька, среди толпы, в чиненных вальничках, в мамином стареньком пальтишке, в теплом берете, натянутом на уши, военная шапка на мне. Я пытался вернуть шапку, она удержала мою руку, вежливо и настойчиво. В Сибири уши отморозишь.